Это даже казалось немного сексуальным, то, как сильно он отличался от молодых мужчин. Такой древний и маленький, словно самец какого-нибудь вида беспанцирных черепах. Она отвела колено в сторону и приподняла таз, приняв недвусмысленную позу и подставив вульву под теплый солнечный свет. «Какой удивительный ил!» — произнес он, глядя на вязкую массу у себя в ладони. «Никогда не видел подобного биома».
«Неужели?»
«А тебе нравится?»
«Этот биом? Думаю, да. Тут жарковато и слишком сильно все зарастает, но он интересный».
«Значит, ты не против? Выходит, ты не из красных?»
«Красных?» — она рассмеялась. «Нет, я либерал».
Он задумался над ее заявлением. «То есть ты хочешь сказать, что политики больше не делятся на зеленых и красных?»
Она указала на слоновую траву, окаймлявшую поляну. «Ну куда уж им теперь?»
«Очень интересно», — он откашлялся. «Когда соберешься на Уран, пригласишь с собой моего друга?»
«Может быть», — сказала Зо и слегка пошевелила бедрами.
Он понял намек и спустя мгновение наклонился вперед, чтобы начать массировать ближайшее к нему бедро. Она ощущала, будто к ее коже прикасались маленькие обезьяньи лапки, ловкие и умелые. Его кисть исчезала в ее лобковых волосах целиком, и, похоже, ему это нравилось, поскольку он погружал ее так несколько раз, пока не достиг эрекции. И тогда она крепко взялась за его член. Конечно, это было не так, как на столе, но оргазм — это всегда хорошо, особенно на природе под теплым солнцем. Он обращался с ней довольно просто, не стремился к взаимным чувствам, не был и сентиментальным. В общем, не походил на тот тип занудных стариков, которым недостаточно физического наслаждения. Перестав содрогаться, она перекатилась на бок и взяла член в рот, будто мизинец, который она могла полностью обхватить языком, открыв ему при этом отличный вид на свое тело. Раз она прервалась, чтобы посмотреть на себя, роскошные и аккуратные изгибы своего тела, и увидела, что ее бедра находились почти на уровне его плеч. Затем вернулась к своему занятию и невольно задумалась о вагина дентата, нелепом патриархальном мифе.
Зубастая вагина, латынь.
Зубы казались совершенно излишними, ведь не всем обязательно их иметь. Достаточно было хватать бедолаг за члены и сжимать их так, чтобы они скулили. И что бы они могли поделать? Могли попробовать не попадать в эту хватку, но в то же время этого им хотелось больше всего. Поэтому они, жалкие и растерянные, подвергали себя риску попасться в зубы, используя каждую возможность, что им выпадало. И она слегка защемила его, чтобы напомнить об этом его положении. А затем довела дело до оргазма. Для мужчин было благом, что они не владели телепатией. Потом они еще раз окунулись в озеро, а когда вернулись на песок, он достал из сумки буханку хлеба. Разломив ее пополам, они поели. «Ты там мурчала?» — спросил он между делом.
«Угу».
«Это ты поставила себе такой признак?» Она кивнула и, сглотнув, пояснила.
«Когда в последний раз проходила терапию?»
«Кошачьи гены?»
«Тигриные».
«А,
мне слегка изменили гортань и голосовые связки. И тебе стоит попробовать. Дает отличные ощущения».
Он поморгал и ничего не ответил.
«Так что это за друг, которого ты хочешь отправить на Уран?»
«Энн Клейборн».
«А, твой заклятый враг?»
«Ну, вроде того».
«А почему ты думаешь, что она согласится лететь?»
«Еще не факт, что согласится, но может. Мишель говорит, она пробует новое. И мне кажется, ей будет интересна Миранда. Луна, расколотая надвое ударом и собранная обратно. Луна и то, что ее ударило вместе. И все эти камни. Она любит камни».
«Я об этом наслышана».
Рассел и Клейборн. Зеленый и красная — два известнейших противника в драматической саге о первых годах в поселении. Первые годы. Они были такими тяжелыми, что Зо содрогалась, думая о них. И их опыт, несомненно, оставил след в мозгу каждого, кто через это прошел. Рассел позднее получил еще более впечатляющее повреждение, как она сейчас вспомнила. Ей было трудно восстановить события, все истории о первой сотне расплывались у нее в памяти. Великая буря, тайная колония, измена Майи, все ее споры, романы, убийства, мятежи и тому подобные грязные дела, в которых, насколько она понимала, едва ли было хоть что-то положительное. Эти старики, словно бактерии-анаэробы, которые жили в ядовитой среде, медленно выделяя из себя необходимые условия для появления обогащенной кислородом жизни. Исключением была лишь Энн Клейборн, которая, судя по историям, поняла, чтобы радоваться жизни в каменном мире, нужно любить камни. Зо такое отношение нравилось, поэтому она сказала.
«Конечно, я спрошу ее. Или ты сам спросишь?» «Если спросишь, скажи ей, что я согласна. Мы найдем ей место в дипломатической группе».
«Группе «Свободный Марс»?»
«Да».
«Хм». Он расспросил ее о политических стремлениях Джеки. Она ответила, на что смогла, опустив глаза на свое тело с его изгибами и твердыми мышцами, смягченными подкожным жиром. Тазовые кости по бокам живота, пупок, жесткие черные волосы на лобке. Она смахнула с них хлебные крошки. Длинные, мощные бедра. Женские тела имели куда более красивые пропорции, чем мужские. Микеланджело на этот счет был неправ, пусть его Давид и служил отличным доводом против. Тело Давида походило на тело летателя.
«Я хочу, чтобы мы слетали к ободу», — сказала она.
«Я не умею летать в птичьем костюме».
«Я могу понести тебя на спине».
«Правда?»
Она осмотрела его. Лишние 30-35 килограммов.
«Ну, конечно. Это будет зависеть от костюма».
«Удивительно, на что они способны».
«Дело не только в костюмах».
«Нет, но нам не дано летать от природы. Тяжелые кости и все такое. Сама знаешь».
«Знаю. Костюмы, разумеется, необходимы. Просто их было бы недостаточно».
«Точно».
Он смотрел на ее тело.
«Любопытно, какими крупными становятся люди».
«Особенно их гениталии».
«Ты так считаешь?»
Она рассмеялась.
«Просто подкалываю».
«А...
Хотя как думаешь, могут ли вырасти части тела, которые мы сильнее всего используем, а?»
«Да, я читал, выросла ширина грудной клетки».
Она снова рассмеялась.
«От разреженного воздуха, да?»
«Предположительно. Во всяком случае, в Андах это так. Там расстояние от спинного хребта до грудины примерно вдвое больше, чем у тех, кто живет на уровне моря».
«Ого, как грудные полости у птиц?»
«Наверное».
«А еще большие пекторальные мышцы, молочные железы».
Он не ответил.
«Выходит, мы эволюционируем в кого-то похожего на птиц».
Он покачал головой.
«Это лишь фенотипы. Если ты будешь растить детей на земле, их грудная клетка снова сожмется».
«Сомневаюсь, что у меня будут дети».
«А, из-за перенаселения?»
«Да. Нам нужно, чтобы вы и Сей начали умирать. Даже эти малые миры не помогают. Земля и Марс превращаются в муравейники. Вы, по сути, отняли у нас наши миры. Вы клептопаразиты».
«Звучит слишком сильно».
«Нет, это настоящий термин. Означает животных, которые воруют пищу у своих детенышей в особенно тяжелые зимы».
«Очень подходяще».
«Наверное, нам придется вас убить, когда вам перевалит за 100 м лет».
«Или если мы будем заводить детей».
Она ухмыльнулась. Он выглядел таким невозмутимым.
«Смотря что случится быстрее».
Он кивнул, словно это было разумное предположение. Зора смеялась, хотя и чувствовала некоторую досаду. Она пояснила.
«Ну, конечно, никто никого убивать не собирается».
«Нет, но это и не обязательно».
«Нет? Вы что, как лемминги, сброситесь с обрыва?»
«Нет, ведь появляются болезни, которые не лечатся антивозрастной терапией. Старые люди умирают. Это будет происходить».
«Правда?»
«А я так думаю».
«А вдруг придумают, как лечить эти болезни и еще усложнят ситуацию?»
«С некоторыми болезнями это может случиться. Но старение — сложный процесс, поэтому рано или поздно...»
Он пожал плечами.
«Это все дурные мысли», — сказала Зо.
Она поднялась, натянула высохшее трико. Он тоже встал и оделся.